В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта не будет выдвигать кандидата из своих рядов. Что стоит за этим решением Бедзины и Иванишвили?
Это футболи, конечно, по поводу никого не поддержать. Я в это мало верю. Конечно, они поддержат. Естественно, это будет поддержка, но это будет поддержка с только административным ресурсом.
Дорога в Дамаск начинается с Транскама. Южная Осетия и Сирия сверяют подписанные экономические соглашения с географией и логистикой.
Даже если там открыт путь из Хинвала в Гори, нужно преодолеть еще большой путь для того, чтобы добраться до Дамаска.
Единогласно за наказание вплоть до смертной казни за распространение наркотиков проголосовали сегодня абхазские депутаты.
Усиление санкций, возможность за подобный вид преступления получить пожизненный срок, либо высшую меру наказания, на наш взгляд, это должно повлиять и остановить процесс распространения наркотических веществ на территории Абхазии.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп добился уступок со стороны Европейского Союза, благодаря которым удастся избежать торговой войны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЕС, находившегося в комнате во время переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Юнкер, президент Европейской комиссии и главный представитель ЕС по торговле Сесилия Мальмстром, согласилась работать с Соединенными Штатами по снижению промышленных тарифов с обеих сторон и увеличению экспорта из США сжиженного природного газа и соевых бобов в Европу. Юнкер отметил:
«Мы выделили ряд сфер, в которых работаем сообща. Работаем над нулевыми тарифами на промышленные товары, что было моим главным намерением. Мы решили укрепить наше сотрудничество в области энергетики. ЕС будет строить больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Это также является сигналом для других. Мы договорились о создании диалога по стандартам. Что касается сельского хозяйства, то ЕС будет импортировать больше соевых бобов из Соединенных Штатов».
Стороны также договорились согласовать нормативные стандарты, чтобы американское медицинское оборудование получило доступ к рынкам в Европе. Со ссылкой на представителя ЕС европейское издание Journal информирует, что делегации из США и ЕС по-прежнему работают над языком совместного заявления, которое будет касаться спорного вопроса о тарифах на автомобили. В Йоханнесбурге проходит юбилейный 10-й саммит БРИКС. Переговоры лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики продлятся 2 дня. В рамках саммита уже выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности. В числе таких угроз он называл терроризм, экстремизм, нелегальный наркотрафик и трансграничную преступность. В своем выступлении Путин также призвал партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение Всемирной выставки Экспо в 2025 году в Екатеринбурге. На долю стран БРИКС приходится почти половина населения Земли и четверть объема мировой экономики. Однако БРИКС пока не удается заявить о своей группе как о международной организации, способной влиять на ход мировых событий. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в следующем году, после того, как завершится федеральное следствие по вопросу российского вмешательства в американские выборы. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. В его заявлении говорится, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания охоты на ведьм в отношении России. Поэтому мы договорились, что она произойдет в первой половине следующего года. Ранее многие сенаторы и республиканцы выступали против приглашения президента России в Вашингтон, а президент США Дональд Трамп называл расследование спецпрокурора Мюллера и обсуждение в Конгрессе российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году охотой на ведьм. Эхо Кавказа. Новости. Правительство Венесуэлы объявило о крупной деноминации национальной валюты. Венесуэльский боливар лишится сразу 5 нулей. Кроме того, денежная единица страны будет привязана к новой местной криптовалюте Петро. Сейчас $1 США стоит 3,5 миллионов боливаров. Венесуэла переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного экономического управления в стране почти иссякли валютные резервы, необходимые для импорта продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что деноминация боливара не защитит страну от дальнейшей инфляции. Он также отметил, что экономика, ориентированная на нефть, устарела, поэтому нужно производить больше товаров самостоятельно. По данным Международного валютного фонда, к концу года инфляция в Венесуэле может достигнуть 1 000 000%. Акции в Facebook упали на 24% после публикации квартального отчета. Цена компании уменьшилась на 150 миллиардов долларов. До этого ее акции находились на историческом максимуме. В отчете сказано, что выручка компании за 3 месяца увеличилась на 42% и достигла более 13 миллиардов долларов. Однако аналитики рассчитывали, что этот показатель будет больше. Аудитория Facebook составила почти 1,5 миллиарда пользователей, которые пользовались соцсетью каждый день. При этом количество пользователей в Европе сократилось на 3 миллиона. Аналитики связывают это в том числе со скандалом с утечкой данных, а также публикациями фейковых новостей с аккаунтов интернет-троллей. Налоговая служба Испании утвердила соглашение, освобождающее португальского футболиста Криштиану Роналду от тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники. Спортсмену предстоит заплатить штраф в размере около 19 миллионов евро. Испанские власти обвиняют Роналду в сокрытии рекламных доходов в офшорных фирмах в 2011-2014 годах.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. За несколько месяцев до президентских выборов правящая партия не может определиться с кандидатом в президенты. В экспертных кругах гадают, какой ход в итоге сделает отец-основатель грузинской мечты. Поставит ли Бедзина Иванишвили на независимого кандидата или все же отдаст предпочтение человеку из своей команды. А может быть, сам поборется за высший, но скорее церемониальный государственный пост в стране. Владимир Унанянц о шансах кандидатов в кандидаты от правящей партии.
Будет лучше, если у грузинской мечты не будет своего кандидата на выборах. Вслед за отцом-основателем партии власти Бедзина Иванишвили оригинальный подход к предстоящим осенью этого года президентским выборам продемонстрировал премьер-министр Грузии. Согласно видению Мамуки Бахтадзе, это полностью соответствует философии правящей команды.
Задача любой политической силы заключается в том, чтобы принимать участие в любых выборах и осуществить инвестицию максимальных ресурсов, чтобы получить хороший результат. Уверяю вас, у нас много кандидатов, которые без проблем, безо всяких значительных вызовов, могут получить очень достойный результат на президентских выборах. Об этом говорил и Бедзина Иванишвили. С другой стороны, философией грузинской мечты является то, чтобы мы в Грузии сформировали настоящую европейскую парламентскую демократию и парламентскую республику, где мы обладаем конституционным большинством. Исходя из этого, существует второй очень важный аргумент. Кроме чисто партийного интереса, когда у нас есть конституционное большинство в парламенте, для нашей демократии будет лучше, если у грузинской мечты не будет своего кандидата на президентских выборах.
Премьер-министр почти слово в слово процитировал лидера правящей партии, и это не осталось незамеченным. Теперь, отмечают наблюдатели, в стране по вопросу президентской гонки сформировался некий консенсус между исполнительной и законодательной властью. После полуофициального заявления премьера стало ясно, грузинская мечта утвердилась в своем решении не выдвигать кандидата из своих рядов. Таким образом, из списка возможных кандидатов исключаются правительственный долгожитель, нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко и только что назначенный на образованную специально для него должность руководителя регионального направления при администрации правительства Сазар Субари. Также выбывает из еще не начавшейся гонки депутат Георгий Кахьяни. Еще один возможный кандидат – спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросу отношений с Россией Зураб Абашидзе. Но, как считают наблюдатели, его выдвижению могут помешать как раз контакты с российскими дипломатами. Теоретические шансы на выдвижение сохраняет оставшаяся, вопреки ожиданиям, на своей должности министра юстиции Тея Цулукиани. Она, как известно, не состоит ни в какой партии и, соответственно, отвечает критериям, озвученным Иванишвили и Бахтадзе. Правда, в этом случае, считают наблюдатели, грузинской мечте придется задействовать весь административный ресурс, а затем еще и убедить население в справедливости ее победы. Уж слишком подмочена репутация министра юстиции в свете последних событий в стране. Сама Тея Цулукиани вопросы относительно собственного выдвижения предпочитает не комментировать, но считает интересным вариант, когда оппозиции придется драться за президентское кресло между собой.
Единственный резон для существования Саакашвили и его нынешних и бывших соратников в том, чтобы бороться с грузинской мечтой. Это у них получается плохо. Они обижаются и все время в плохом настроении. Если эта идея Иванишвили будет реализована, то получится интересная ситуация, когда команда Саакашвили будет соревноваться с бывшей командой Саакашвили, ну и с нейтральными кандидатами. Я думаю, это будет очень интересно.
При этом общественность и политический истеблишмент очень интересует, кого все же выдвинет или поддержит правящая сила. Среди неофициальных фаворитов остается бывший министр иностранных дел, а ныне независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили. У нее уже есть опыт предвыборной поддержки со стороны грузинской мечты. Но такой вариант кажется маловероятным политологу Гели Васадзе. По его словам, на это есть причина. Даже несмотря на то, что президентский пост в Грузии становится скорее церемониальным.
Это практически невозможно, потому что, ну скажу так, Мирамишвили абсолютно неуправляемый человек, абсолютно, ну, в некоторых случаях даже политически неадекватный. Поэтому поставить на нее грузинская мечта, ну я не знаю, это нужно быть... очень смелым.
Политолог считает более интересным другой возможный вариант развития событий, озвученный Бединой Иванишвили – отстраниться от предвыборной гонки.
Этот ход, конечно, по поводу никого не поддержать, я в это мало верю. Конечно, они поддержат. Естественно, это будет поддержка, но это будет поддержка скрытым административным ресурсом. И вот если это они сделают, я так понимаю, что действительно там внутри идут очень серьезные, скажем так, ломание копий, очень серьезная борьба по поводу того, что выдвигать или не выдвигать своего кандидата, потому что понятно, что когда партия пропускает предвыборный цикл, это плохо для партии. С другой стороны, это было бы весьма и весьма креативно. И вот тут, я думаю, что тут у Иванишвили может быть такой расчет, что если действительно это произойдет, мы не знаем, это произойдет или нет, но если действительно это произойдет, то тогда я бы фаворитом гонки назвал бы Давида Бакрадзе, кандидата от Европейской Грузии.
В любом случае, руководство грузинской мечты обещает обнародовать окончательное решение в ближайшее время. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня премьер-министр Грузии уволил сразу пятерых губернаторов. Большую чистку Мамука Бахтадзе объяснил необходимостью связи с народом и сообщил, что для этого, для связи с народом, будет создано новое ведомство. Его возглавит бывший министр по вопросам беженцев Сазар Субари. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня нашлось, наконец, место в новых властных структурах Сузару Субари. Министерство по вопросам беженцев и их расселению, которое он возглавлял, было в рамках концепции малого правительства ликвидировано. Субари в течение последнего месяца, впервые со времени прихода к власти грузинской мечты, оставался без министерского портфеля. Он даже присутствовал в парламенте, когда утверждали обновленный и структурно сокращенный состав так называемого малого правительства, но в его списке не значился. Сузара Субари, вы все хорошо знаете, обратился сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе к журналистам и сообщил, что он возглавит новое ведомство по региональной политике. Оно будет выделено из Министерства инфраструктуры и регионального развития. Опыт показал, что так надо, заявил премьер-министр Бахтадзе.
Большая часть наших инициатив направлена именно на осуществление региональных проектов, чтобы улучшить качество жизни в регионах. Поэтому мы решили, что эта служба должна быть в непосредственном подчинении премьер-министра, чтобы у нас была и обратная, и прямая связь с обществом.
Сам Субари, в отличие от того, что было прежде, сегодня не стал рядом с главой правительства. Может быть, потому что одновременно с его назначением премьер-министр сообщил, что увольняет с должностей губернатора губернаторов сразу пяти регионов Шида Картлим, Схетатианети, Самегрело, Замусванети, Квему Картли и Самцхаджавахети. Судя по поведению некоторых губернаторов, налаженной связи не было и между премьер-министром и губернаторами. Губернатор Гури и мэр Апчанукваде с утра пришел на работу и попрощался с сотрудниками, а через час в объявленном списке уволенных премьер-министра Бахтадзе его не оказалось.
У нового премьер-министра есть полное право привести свою команду. Я просто сам решил об этом поговорить с сотрудниками.
С облегчением объяснялся с журналистами губернатор Мерапчанукваца. Действительно, по традиции губернаторы или представители премьер-министра в регионах, как эта должность официально называется, уходят при назначении нового главы правительства, потому что все они были назначенцами ушедшего в отставку премьер-министра. А в этом случае Георгия Квирикашвили. Об этом не забыли упомянуть и оппозиционеры. Обычное недовольство властью сегодня усугубилось еще и тем, что премьер Бахтадзе окрестил их проигравшей, бесперспективной и неконструктивной оппозицией. Губернаторскую чистку глава нацдвижения в Самегрелу Муртазо Делава оценил так.
Назначат другого человека, и все эти министры, губернаторы и другие должностные лица продолжат совершать беззаконие. Они грабят грузинский народ и не заботятся о его благосостоянии.
В том, что куратором регионов назначили Сузара Субари, депутат от Европейской Грузии Саркурат Яни, ничего обнадеживающего не увидел.
Сузар Субари не первый отставной министр, для которого специально создается новое ведомство и тратит на него довольно много денег. Концепция якобы малого правительства – только название, за которым ничего не стоит, и фактически бюрократические затраты не сокращаются.
О неэффективности губернаторской системы, как и о неправильной региональной политике, правительство неоднократно указывали профильные НПО, критикуя власти за излишний контроль местных органов самоуправления. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия и Сирия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, в рамках которого намерены помогать друг другу выходить на рынки третьих стран, в том числе соседние с Дамаском арабские государства. О реальности подобных перспектив в материале Жанны Тархановой.
Министр экономики и торговли Сирии Самар Халил на встрече с Анатолием Бибиловым заявил, что Дамаск и Цхинвал могут открыть друг другу выходы на рынки третьих стран. Цитата. «Южная Осетия может стать для Сирии воротами для выхода на те страны, с которыми имеет хорошие отношения. А Сирия сделает то же самое для Южной Осетии, в первую очередь в страны арабского мира. Это открывает большие перспективы». Конец цитаты. Внешнеполитические отношения Сирии с арабским миром неоднозначные и сложные, однако это не помешает Южной Осетии развивать экономическое сотрудничество с арабским миром через Дамаск, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
Поможем на оформление грузов, в том числе и транзитные операции. У нас проходят по льготному режиму. И вот опять-таки проработав этот вопрос, например, у нас по каким-то вот объективным факторам отрасли какое-нибудь производство могут быть выгоднее, чем, например, непосредственно из Сирии в Россию возить какие-нибудь товары. То есть у нас их тут задерживают, если это, например, будет какое-то сборочное производство или другое-либо производство. И уже отсюда скажем,
сегодня стороны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве сроком на 5 лет, обязывающие предпринимать меры для обеспечения и поощрения торгового и экономического сотрудничества между двумя странами, определяя конкретные меры по содействию бизнесу. Правительство Южной Осетии обязуется оказывать содействие в получении лицензии на импорт товаров и предпринимать меры по снижению ставок таможенных пошлин на 75% для товаров и продукции, происходящих из Сирии и предназначенных для потребления на внутреннем рынке республики. Такие же обязательства взяло на себя и правительство Сирии. Стороны будут также поощрять участие компаний обеих сторон в международных и национальных выставках и ярмарках. Бизнес-элита Сирии на встрече с президентом Южной Осетии задавала вопросы Бибилову о визовом режиме, налоговых льготах и логистике. практики. Тот ответил, что договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный 24 июля между двумя странами, дает возможность введения безвизового режима. Кроме того, Цхинвал снизит налоговые ставки. В планах открытия двух постоянно действующих центров в Дамаске и Цхинвале. Экономист и старший научный сотрудник Югостинского научно-исследовательского института Вячеслав Джабиев отмечает, что Южная Осетия может предложить родниковую и минеральные воды, а также природно-сырьевые ресурсы.
При ознакомлении с инвестиционным паспортом Республики Южная Осетия уже выберут, что можно сюда прийти, что производить здесь. Здесь могут быть также услуги туллинга. В разных сферах могут быть высокие технологии и уже здесь производить. Поможено оформление грузов, в том числе и транзитные операции, у нас проходят по льготному режиму. И вот опять-таки проработал этот вопрос, например, у нас по каким-то вот объективным факторам будет какой-нибудь производство могут быть выгоднее, чем, например, непосредственно из Сирии в Россию возить какие-нибудь товары. То есть у нас их тут задерживают, если это, например, будет какое-то сборочное производство или другое-либо производство. И, получая все это,
Бибилов объяснил, что логистические пути надо искать через территорию России. Прямых сухопутных артерий между Дамаском и Цхинвалом нет. Единственная действующая сухопутная дорога, связывающая Южную Осетию с внешним миром, это российский Транскам. По словам Вячеслава Джабиева, расстояние не может быть помехой, если хорошенько организовать логистику. Транзитный коридор через Грузию теоретически сократил бы время прохождения грузов и расстояния. Николай Силаев отмечает, что вопрос открытия транзита через Цхинвал и признания Сирии и Южной Осетии не стоит рассматривать в одной плоскости. Цитата: «Это не взаимосвязанные факторы». И вот почему.
Власти Южной Осетии неоднократно заявляли, что у них есть условия по поводу транзита. Эти условия политические, которые Грузия выполнять не будет. Я не верю в то, что перспектива этого транзита. Пропускная способность Транскама не так велика, что чтобы сыграть какую-то важную роль вот в этом транспортном обмене между Россией, Грузией, Арменией, не знаю, Турцией и так далее. Предположить, что этот транзит когда-нибудь откроется, это имеет очень далекое отношение к транспортному доступу на Ближний Восток. Потому что даже если там открыт путь из Цхинвала в Гори, нужно преодолеть еще большой путь для того, чтобы добраться до Дамаска.
Кратчайший путь, которым воспользуются Дамаск и Цхинвал, по словам Силаева, лежит через Россию. Это Северный Кавказ, Черноморские порты и воздушная гавань в Москве. Анатолий Бибилов и Башар Асад определили сферу сотрудничества в приоритете совместные предприятия, торговля, банковская сфера. Реализацию масштабных проектов, по словам Бибилова, должны двигать бизнесмены при полном содействии Министерств экономики и торгово-промышленных палат. Осилят ли цхинвальские чиновники внешнеэкономическую деятельность с деловыми кругами Ближнего Востока? И хватит ли опыта компетентности для реализации амбициозных проектов? До сих пор львиную долю работ, включая торгово-экономическую сферу и строительно-восстановительный процесс, выполняла Россия, которая параллельно и контролирует в ручном режиме югоосетинское правительство, продолжает Вячеслав Джабиев.
Это и большие возможности, очень серьезные испытания. Ну вот на то и есть, и руководство над этим работает, чтобы, обходя препоны, чиновничью волокиту, более эффективно работать в международном сотрудничестве. Что касается строительных организаций, да, у нас нету крупных строительных фирм, но тем не менее существует некоторое количество строительных организаций, которые улучшают сферу своей деятельности и создание соответствующих условий, они могут работать и в Сирии.
Практической реализацией договоренностей между Цхинвалом и Дамаском займется созданная сегодня совместная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Пока Анатолий Бибилов в Дамаске символически закрепляет признание Сирии независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия, в Москве в Госдуме говорят о перспективах вступления ЮО в состав России. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Депутат Государственной Думы, глава Комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что вопрос воссоединения Осетии будет рассматриваться в будущем. Но пока, подчеркнул депутат, для объединения Северной и Южной Осетии в один регион сегодня не лучшие времена. В то же время депутат заверил, что когда-то в будущем этот вопрос будет рассматриваться. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин согласен с этим мнением. В обозримом будущем вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России рассматриваться не будет.
Дело в том, что в обозримом будущем, во всяком случае сейчас, речи о вхождении Южной Осетии в состав России и воссоединении Северной Осетии пока не идет. Мировая конъюнктура сейчас не свидетельствует о том, что это произойдет в ближайшее время. Хотя вот этот санкционный режим и напряжение, которое вокруг России создается искусственно западными странами, оно может стимулировать и подтолкнуть эти процессы. И Россия, в конце концов, может перестать испытывать какой-то комплекс неполноценности на эту тему. Хотя совершенно очевидно, что мы не собираемся уходить с правового поля, как это делали некоторые страны. И международное право для России не пустой звук. Именно поэтому сейчас депутаты Государственной Думы, по мой взгляд, высказывают довольно осторожную позицию на этот счет.
В августе исполняется 10 лет с окончания пятидневной войны. Чем больше проходит времени с тех событий, тем более становится очевидно, что Абхазия и Южная Осетия как бы выпадают из одного кейса. Мы наблюдаем разную динамику отношений Москвы с Ухумом и Цхинвалом. В Южной Осетии Россия строит дороги, восстанавливает инфраструктуру, строятся образовательные учреждения, объекты культуры и здравоохранения. Россия выделяет огромные средства на развитие местного бизнеса. В этом году начинаются изыскательные работы, а со следующего «Газпром» приступает к газификации 200 населенных пунктов республики. Абхазский пакет российской помощи на этом фоне выглядит скудным. Российский экономист Александр Караваев выдвинул свое предположение, отчего такая разница.
Где-то в глубине Путин или те люди, которые в Кремле принимают решения относительно будущего Абхазии, Южной Осетии и Крыма, и всех вот этих в совокупности спорных территорий, они приняли решение уже, что Южную Осетию ни при каких условиях никто не отдаст. Что как бы в отношении Южной Осетии настолько легли карты, так все зафиксировалось, что в плане того, что не сильное международное давление, и что в целом с Грузией удастся договориться, что при любом правительстве России, при любом президенте вопроса о возвращении Южной Осетии Грузии никто ставить не будет. Не настолько будет сильное давление, которое вынудит будущее руководство России эту территорию вернуть назад.
А как, по-вашему, будет с Абхазией? Или что, по вашему мнению, об этом думает российское руководство?
Скажем, условная такая битва за Абхазию может накаляться, и в перспективе там десятилетий будущих, ну, неизвестен результат. И главное, всегда надо ведь еще брать пример другие территории. Вот в случае с Крымом, например, да, тут же не только территория, инфраструктура, ресурсы, но люди, крымчане. Выбор этот сделали давно, не в 2014 году. Просто те, кто знаком с Крымом, они знают, что крымчане в массе своей подавляющей, они были готовы на то, чтобы уходить в Россию. А абхазы, я так понимаю, что нет.
То есть Южная Осетия маленькая, компакт, ее легко интегрировать и контролировать тамошние элиты. В принципе, тех документов, которые уже подписаны между Москвой и Цхинвалом, достаточно, чтобы реализовать все пункты, которые сулит республике присоединение к России. Что касается Абхазии, считает Александр Караваев, то она большая, требует очень много средств, чтобы вывести ее на уровень Краснодарского края. Говорит Александр Караваев.
Абхазию сложнее контролировать, потому что там есть политическая элита, которая, в общем, по-разному могут смотреть на интеграцию с Россией и вообще сопребывание с Россией в одном социально-экономическом пространстве. И это подтверждается, скажем, такими вопросами, как вопрос о собственности, который до сих пор не решается. Не потому, что абхазы такие плохие, а потому что абхазы, как бы они уже выросли из костюма одного государства, не доросли до другого, они не готовы принять форму какую-то, которую им дадут извне. Все-таки как бы потенция самостоятельности в них достаточно сильна. Поэтому и говорить о, допустим, полноценной интеграции мы не можем.
Мне кажется, есть еще один момент, на который необходимо указать. В таком неприсоединенном виде с ограниченным суверенитетом Южная Осетия намного выгоднее для России, чем субъект в ее составе. Для России это офшор, через который она выстраивает отношения с Донбассом и Крымом в обход западных санкций. Для Цхинвала эта готовность выполнить любое поручение предполагает единственную перспективу вхождения в состав России. Потому что после признания государственности Донецкой и Луганской республик трудно мечтать о расширении суверенитета за пределом клуба должников России. И это не от глупости югостинских элит, а от небольшого выбора на севере России, на юге Грузии. При этом Россия демонстрирует, что готова быть щедрой в ответ. А для Абхазии, у которой за морем целый мир и которая мечтает стать Кавказским Люксембургом, такое сотрудничество противопоказано. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвале 8:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что будет лучше для демократии, если правящая партия «Грузинская мечта» не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента страны, информирует «Новости Грузия». Выборы главы государства должны состояться в Грузии осенью этого года. Президента в последний раз выберут путем всеобщего голосования сроком на 6 лет. После этого Грузия окончательно перейдет на парламентскую форму правления. И в будущем право выбирать президента перейдет к специальным выборщикам. Выступая сегодня на брифинге, Бахтадзе повторил мысль, высказанную на днях председателем правящей партии Бединой Иванишвили о том, что грузинская мечта должна отказаться от выдвижения партийного кандидата в президенты. По его мнению, партия должна поддержать либо независимого кандидата, либо уступить президентский пост оппозиции. Мамука Бахтадзе отметил, что окончательную позицию по кандидату в президенты общественность узнает в ближайшие дни. При этом он указал, что целью правящей партии является формирование парламентской республики, где у грузинской мечты будет конституционное большинство в законодательном органе. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, пропавший 29 мая прошлого года в центре Тбилиси, обвинил в своем похищении грузинское правительство, сотрудников криминальной полиции, пограничной службы и таможни, сообщает «Грузия онлайн». В показании, написанном оппозиционным журналистом, которое сегодня сторона защиты передала Главной прокуратуре Грузии, детально описывается, в какой обстановке произошло похищение. «К моему похищению напрямую причастны правительство Грузии, криминальная полиция, начальник пограничной службы и таможенно-пропускного пункта Лагодехи, поскольку после моего похищения, пройдя пограничный пункт Лагодехи, они передали меня азербайджанской стороне на нейтральной территории», пишет Мухтарлы. Азербайджанского журналиста похитили из Тбилиси 29 мая прошлого года. Позже его задержали на границе Азербайджана. Ему предъявили обвинение по трем статьям: незаконное пересечение границы, оказание сопротивления представителям власти и контрабанда. Более 200 полицейских стянуты к въездам в села Чубери и Хаиши в Сванете, где происходит противостояние местных жителей с сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии, сообщают грузинские СМИ. По данным телекомпании «Имедиа», сегодня утром сотрудники Следственной службы прибыли в Чубери и Хаиши в рамках борьбы с незаконной вырубкой леса, что вызвало недовольство местного населения. После этого на место пришлось вызвать сотрудников МВД. После того, как полиция прибыла на место, жители Чубери и Хаиши стали бросать в них камни и палки, сообщает «Имедиа». Местные жители заявляют, что вырубка леса – единственное, чем они могут заниматься и зарабатывать на жизнь, однако государство отнимает у них и эту возможность.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня на последнем заседании весенней сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты приняли ряд важных законов. В частности, в окончательном чтении приняты поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также поправки в закон о гражданстве. В первом чтении депутатами утверждено предложение о пожизненном лишении свободы или смертной казни с конфискацией имущества за распространение наркотиков. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В 2017 году в парламенте Абхазии была создана комиссия по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Предварительным итогом ее работы стал законопроект, ужесточающий санкции по ряду статей Уголовного кодекса в отношении распространителей наркотиков. Ключевое изменение предлагается в части 3 статьи 224 Уголовного кодекса. Сегодня статья предусматривает наказание за распространение наркотиков в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенную должность до 3 лет. В новой редакции предлагается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Следует отметить, что в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, однако она предусматривается уголовным законодательством. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба пояснил.
Усиление санкций, возможность за подобный вид преступления получить пожизненный срок, либо высшую меру наказания, на наш взгляд, это должно повлиять и остановить процесс распространения наркотических веществ на территории Абхазии. По таким видам преступления не может быть назначено мягкое наказание, и либо замена неотбытой части наказания на более мягкое. Также запрещено в соответствии с поправками условно-досрочное освобождение и уголовная ответственность лиц, управляющих транспортным средством, автомобилем, в состоянии наркотического опьянения и ранее подвергнутые административному наказанию. Тоже усиливается ответственность за употребление и вождение транспортным средством как объектом повышенной опасности в виде 600 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности на срок до 1 года. Ранее многие части этих видов преступлений были в органах дознания следствия Министерства внутренних дел, сегодня они изменены на последствия органов прокуратуры.
Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что ужесточение наказания в редких случаях приносит пользу.
Правоохранительные органы, которые будут заниматься органами, за них создаются условия для торговли. Мы создаем возможность поднятия цены для отходов.
Валерий Агарба ответил, что есть примеры стран Юго-Восточной Азии, где наблюдается эффект от подобных мер. По его словам, там практически не существует нелегального оборота наркотиков. Проект закона был принят в первом чтении единогласно. В окончательном чтении были приняты поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, увеличены сроки, исключена возможность условно-досрочного освобождения. Данные дела впредь будут рассматривать органы прокуратуры. Рассмотрели депутаты и поправки в закон о гражданстве, которые были разработаны в ответ на многочисленные жалобы от граждан в связи с обменом паспортов. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба сообщил, что поправками определен круг лиц, которые имеют право на получение гражданства Республики Абхазия без определенных условий. Это несовершеннолетние, которые родились в Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лица, которые выезжали на учебу, а также те, кто выезжали из Абхазии по болезни, но не более чем на 6 месяцев в течение 1 года, и лица, оформлявшие прописку в России для получения российской пенсии. Валерий Агарба продолжил.
Реализация устранения этого пробела во многом снимет напряжение и устранит такие вот спекулятивные отношения, связанные с якобы имеющим место дискриминации со стороны абхазских властей, русскоязычного населения, граждан, проживающих на территории Абхазии.
Все остальные случаи будут рассматривать в индивидуальном порядке. Законопроект принят в окончательном чтении. Депутат Рау Лола выступил с инициативой внесения дополнительных статей в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Перед тем, как их огласить, он напомнил, что согласно Конституции территория Республики Абхазии целостна, неприкосновенна и неотчуждаема.
Статья 273 прим. 1 «Нарушение территориальной неприкосновенности Республики Абхазия, направленную на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазии, либо отделение от территории Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров с иностранной организацией с целью ограничения суверенитета, причиняющий вред государственной независимости Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с правом занимать определенные должности на срок до 3 лет. Статью 278 дополнить примом 1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение нарушение территориальной целостности Республики Абхазия наказывается лишением свободы на срок от 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
Проект закона принят в первом чтении. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Жители нескольких сел Сванети выступили против проверки следственной службой Министерства финансов Грузии фактов незаконной вырубки леса. Они перекрыли дорогу между Зугдиди и Местией. Вмешался спецназ. О противостоянии в Сванети Серго Бригвадзе.
За последние 2 недели следственная служба Минфина Грузии задержала более 15 человек, обвиняемых в незаконной вырубке леса, сообщили сегодня в ведомстве. На очереди все, кто участвует в подобных незаконных действиях, заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Хочу отметить, что мы будем непримиримы ко всем, кто участвует в незаконной вырубке лесов, на восстановление которых требуются тысячи лет. Они наносят непоправимый вред стране. Хочу обратиться ко всем, вне зависимости от того, какую должность занимает человек. Если кто-то пытается покрывать кого-то, все они будут наказаны по всей строгости закона.
Впрочем, не все поддерживают такое рвение премьера, а точнее методы, которыми власти творят правосудие. Жители сел Чубери и Хаиши в Сванетии, к примеру, утверждают, что правоохранители врывались в их дома с проверкой в 5-6 утра. Некоторым недовольным такими действиями они даже угрожали огнестрельным оружием, говорит местный житель Зураб Нижарадзе, что и вызвало протесты. Сегодня с утра несколько сотен жителей перекрыли центральную дорогу между Зугдиди и Мести с целью не пропустить в село представителей следственной службы. Минфина. Спустя некоторое время здесь появился и спецназ. В течение дня силовики не вступали в конфронтацию с участниками акции, несмотря на то, что те вооружились самодельными дубинками и даже кидали камни в правоохранителей. Это реакция людей на угрозу ареста и потери единственного источника существования, говорит Зураб Нижарадзе. Местные не скрывают, что занимаются незаконной вырубкой деревьев, ведь в некоторых местных селах других способов выжить просто нет, утверждает Зураб.
Последние 5-6 лет мы просим помочь нам с альтернативными путями развития, однако никаких проектов в Верхней Сванете не осуществляется. Естественно, незаконно рубить деревья нехорошо. Однако делают это для того, чтобы кормить семьи, платить за образование детей, лечить больных и элементарно существовать.
И в таком положении местные жители находятся несколько последних десятилетий. О незаконном промысле, кстати, власти все это время прекрасно знали. Однако закрывали на это глаза, говорит представитель молодежного движения Сванетии Давид Гулбани.
Естественно, я не приветствую подобное, однако началось все это не вчера. Почему же именно сейчас возникла необходимость подвергать стрессу населения, которое и так пребывает в стрессе? К власти пришел новый премьер, новая команда, и они пытаются продемонстрировать свою силу, либо же пытаются посеять в народе страх и довести его до такого состояния, чтобы общество согласилось на любые проекты, которые они предложат.
Власти, между тем, непреклонны в своей позиции. Ближе к вечеру следственная служба Министерства финансов выступила с заявлением, согласно которому факты незаконной вырубки и реализации деревьев будут выявлены, и все лица, участвовавшие в этой незаконной деятельности, будут наказаны. Несмотря на попытки представителей местных властей и полиции уладить конфликт путем переговоров, участники акции на уступки не пошли. С требованием позволить им и впредь заниматься их деятельностью, они продолжили свой митинг. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Панорама.
А сейчас рубрика «Панорама». Нефть и любовница. В Испании разгорается скандал вокруг бывшего короля. На этот раз он носит особо острый характер и угрожает самому существованию института монархии. Из Мадрида передает корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В центре скандала фигура 80-летнего Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Фелипе VI, заслуженного короля в отставке, как его называют официально. Пресса обвиняет Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов и так далее. Основанием для этих обвинений послужили публикации в специализирующихся на сенсациях изданиях «El Español» и «OK Diario». Речь идет о якобы слитых в прессу материалах из досье отставного полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, находящегося с ноября прошлого года в тюрьме под следствием. Испанская Фемида утверждает, что комиссар многие годы торговал служебной информацией, а также собирал компромат на высокопоставленных лиц с целью шантажа и вымогательства. Так, в 2015 году ему удалось тайно записать разговор с проживающей в Монако гражданкой Германии 54-летней Кариной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимной связи с Хуаном Карлосом. Явно недовольная прекращением этой связи, дама-простолюдинка, которая предпочитает именоваться принцессой Цусайн Витгенштейн, носить титул и фамилию одного из своих бывших мужей, выложила полицейскому все, что знала о монархии. Впрочем, по мнению журналиста и следователя Жуана Прунеса, ее откровения ничего принципиально нового не содержат. О сомнительных делах бывшего короля известно давно. Жуан Прунес.
По данным такого авторитетного издания, как «Нью-Йорк Таймс», личное состояние Хуана Карлоса – 1 миллиард 800 миллионов евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов. При этом он находился у власти 38, а не 180 лет, с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу сына. Откуда же капитал? Известно, к примеру, что монарх многие годы получал комиссионные с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива, по 1-2 доллара за баррель. Прижимистость бывшего монарха тоже хорошо известна. Деньги он тратил разве что на свое увлечение охотой, да иногда дарил ювелирные украшения любовницам. Напомню, что та же Карина жила в поселке Парда, в доме, который числился за королевской гвардией, то есть принадлежал государству и содержался за счет налогоплательщиков. Его охраняли сотрудники спецслужб, оберегая это место интимных встреч от посторонних глаз. Кто-то иной мог бы приобрести дом для возлюбленной на собственные средства, но Хуан Карлос с деньгами всегда трудно расставался.
В частности, из записей разговора с Кариной следует, что бывший король получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испании скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, а саму немку порой использовал в качестве подставного лица. Так, чтобы уйти от налогов, монарх оформил на нее некую земельную собственность Марокко. Карина также утверждает, что Хуан Карлос тайно хранит деньги в Швейцарии, причем банковские счета оформлены на имя его двоюродного брата Альваро де Орлеан Борбона. С целью отмыть нелегальные капиталы, по словам Карины, бывший король прибегает к услугам адвоката-итальянца Данте Каноника, специалиста по размещению денег в офшорных зонах. Кроме того, из записей следует, что Хуан Карлос лично помогал наладить коррупционные схемы своему зятю-гандболисту Иньяки Урдангарину, который в конце концов угодил почти на 6 лет в тюрьму по обвинению в хищении общественных средств. Предыдущий скандал вокруг королевского семейства, вызванный следствием и судом над Урдангарином, будоражил испанцев более 10 лет. Жуан Прунес.
Вспомним, что именно король открыл дорогу Урдангарину к незаконной деятельности. Без высочайшей опеки он не смог бы ни получить, ни присвоить деньги, которые выделяли ему, как руководителю фонда развития спорта, разные государственные структуры. Вспомним и то, что процесс гниения, как в случае с рыбой, всегда начинается с головы, в королевской семье с Хуана Карлоса.
Разоблачение брошенной возлюбленной сопровождаются в прессе не только описанием финансовых деяний заслуженного короля. Отмечаются такие стороны его поведения, как злоупотребление алкоголем и, главное, необузданное пристрастие к женскому полу, которое сохранилось у монарха даже в почтенном возрасте. И это несмотря на его действующий брак с принцессой Софией Греческой, правнучкой российской великой княжны Ольги Константиновны. Так, по данным издания «Vox Populi», бывший король за свою жизнь имел интимные отношения с 1500 женщин, а газета «El Español» приводит цифру в 5000. Журналист Прунес считает эти данные преувеличенными. Он перечислил имена лишь нескольких дам, связь короля с которыми хорошо известна.
В истории Карины тоже ничего нового. До нее у монарха среди прочих подруг была актриса варьете Барбара Рей, дизайнер Марта Гайя, итальянская телеведущая Рафаэла Карра и так далее. А в 1975 году королева София застала его в супружеской постели со знаменитой певицей и кинозвездой Сарой Монтьель, которая к тому же по своему обыкновению курила сигару. Вряд ли королеве гречанки эта сцена напомнила древнюю эллинскую трагедию. Скорее, испанский кинематограф того времени, не в меру увлекавшийся альковными сценами.
Раскрученный в прессе скандал тут же нашел отклик в политических кругах Испании. Некоторые члены парламента потребовали разобраться с бывшим королем, создав для этого специальную комиссию, а также преследовать Хуана Карлоса в судебном порядке. Депутат Альберто Гарсон.
Разве не должен беспокоить наш парламент тот факт, что монарх брал комиссионные за международные сделки? Разве не может не беспокоить, что все это было известно нашим спецслужбам, и они молчали? Если бы кто-то иной совершал подобное деяние, то непременно был бы наказан. Все это беспокоит, поскольку затрагивает имидж нашей страны, наносит вред нашей безопасности и бюджету. Поэтому необходимо, как мы считаем, создать парламентскую комиссию для расследования злоупотреблений бывшего короля. В рамках этой комиссии можно было бы обсудить и темные места в нашей Конституции, обеспечивающие некоторым лицам полную безнаказанность. Мы хотим, чтобы в Испании все были равны перед законом.
Под темными местами в Конституции депутат имел в виду положение, освобождающее главу государства от любого юридического преследования. Именно эта статья оберегала монарха все годы его царствования. Теперь, утратив корону, он потерял и эту привилегию. Правда, по закону, возбудить дело против бывшего монарха может только Верховный суд Испании. И все же, почему компромат, записанный 3 года назад, вызвал скандал именно сейчас? Почему он привлекает такое внимание, хотя, по свидетельству экспертов, в нем нет ничего нового, ничего, что было бы ранее неизвестно и спецслужбам, и широкой общественности? Кстати, последняя раньше всегда прощала королю любые шалости, учитывая его заслуги. Ведь Хуан Карлос был одним из главных действующих лиц успешного перехода Испании от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого века. Что же касается масштабов нынешнего наезда, то мадридский публицист Эдуардо Гарсия Серрано видит за ним интриги особо активных в последнее время каталонских сепаратистов. Именно они всячески раздувают скандал, чтобы скомпрометировать не столько бывшего короля, сколько сам институт монархии, который, по выражению публицистов, стало им поперек горла.
Полагаю, что масштабы нынешнего скандала объясняются не только вендеттой комиссара шантажиста Вильярехо, крайне опасного субъекта. Он усиленно гнетается сепаратистами, желающими покончить с монархией. Они обозлены решительной позицией короля Филиппе в защиту единства страны. Его выступления по этому вопросу мобилизуют на манифестации миллионы сторонников Единой Испании. Причем не где-нибудь, а в самой Барселоне, сердце сепаратистов. И этого они не могут простить. Ведь сегодня монархия стала символом территориальной целостности страны. Таким образом, цель скандала вовсе не в том, чтобы растоптать престарелого Хуана Карлоса и Карину. Цель – свергнуть монархию как гаранта национального единства Испании.
Похоже, аналогичного мнения придерживается и правительство Испании, и Верховный суд, и ведущие парламентские партии, которые не намерены придавать делу особое значение. Во всяком случае, никакой специальной комиссии по делу Хуана Карлоса создана не будет. Не будет и уголовного преследования, учитывая, что все перечисленные деяния относятся к периоду, когда Хуан Карлос являлся неподсудным. Пока запланирован лишь доклад на эту тему руководителя спецслужб Феликса Санса Рольдана на закрытом заседании комиссии парламента по государственным тайнам. Материалы доклада публиковаться в прессе не будут.
Рассказывал Виктор Черецкий, Мадрид.
Панорама.
Завершение программы, завершающий текст о чемпионате мира по футболу моего коллеги Вадима Дубнова.
Тем, что вы подсчитываете процент африканской крови в чемпионской сборной Франции, вы еще не заслужили права на дружбу с Марин Ле Пен. Может быть, вы и вовсе не расист, и все на самом деле еще хуже. С расизмом, по крайней мере, все ясно. А ваш случай сложнее и запутаннее. Вас обманули, и если вы вчитываетесь в генеалогию Поля Погба, то, вероятно, присоединитесь и к громовому хору, скандирующему «Россия, Россия», даже когда никакой России уже и не пахнет, например, в финале. Так уж, скорее всего, совпадет. С другой стороны, если даже в атмосфере всенародного ликования по поводу таинственного просветления российской сборной у вас остались вопросы, это еще не значит, что вы конспиролог. Вот, скажем, я, если бы был конспирологом, вовсе не чувствовал бы себя посрамленным в своих подозрениях после поражения от хорватов. Наоборот, именно о таком поражении и надо было договариваться за любые деньги. Во-первых, на кой черт такая победа, которую выводила на англичан, с которыми уж точно ни о чем не договоришься, и стало быть, все инвестиции коту под хвост. Но гораздо важнее то, что, во-вторых, не для победы живем, а для подвига. А подвиг мы уже совершили, сначала с испанцами, и потом с хорватами воздвигли себе монумент. И кому, кроме конспирологов, интересно, почему именно с нами хорваты провели самый бездарный свой матч? Бывает. Если же без конспирологии, то, казалось бы, мы были уже неотличимы от глобального фанатского мира, который десантировался в Москву, превратив ее на несколько недель, пусть и крайне фрагментарно, в нормальный мировой город, каковым его жители, особенно те, которые освоили подлинные столицы, и не чаяли когда-нибудь его обнаружить. И так сразу и не поймешь, как люди делятся на тех, кто смотрит футбол, и тех, кто считает чернокожих, кто за шведов болеет только потому, что они против швейцарцев, среди которых, понятно, сплошь албанцы, которые, забив гол, складывают ладонями албанцев. Орла, что, конечно же, нам враждебно, в отличие от целования герба на футболке, что естественный патриотизм. А с ним не шутят. То есть как раз шутят, но не все, в чем и вся проблема. Вроде бы все то же, у них шлемы викингов, у нас буденовка и кокошник. Но люди в мохнатых шапках швейцарских гвардейцев и красно-белые, даряби в глазах хорватских шашечках, могут даже не улыбаться. И так понятно, что взрослые люди решили поиграть. Здесь машут флагами и поют гимны, но не за родину, а исключительно за свою команду, каковой в другом случае может оказаться хоть Ювентус, хоть сельский коллектив юных трубачей. Макрон, выпрыгивающий из вип-ложи, Калинда Грабар-Китарович, которая будто бы только в своей шашечной футболке всю жизнь не ходит, это отсюда, из фан-клуба, с карнавала, на котором можно рядиться хоть в кого, хоть в патриоты, тем оно даже забористей. Президент России вместе с руководителем ФИФА, утешающий саудовского шейха, это совсем другое. Это серьезные люди, которые знают об игре что-то гораздо большее. Это люди, которые знают цену каждому слову в тезисе о лучшем чемпионате мира в истории. Подвиг – все. Победа – ничто. Команда может проиграть, а родина всегда в выигрыше. Вот в чем ее главный секрет. У кого-то фан-клуб по законам карнавала притворяется родиной. Наша же родина, напротив, притворяется фан-клубом, но это половина успеха. Она одновременно остается и племенным тотемом, с которым не забалуешь ни на трибунах, ни в фан-зоне, и это уже совсем другая буденовка. Технология блистательна. Родина выше и, главное, эффективнее религии, которой всю жизнь приходится отбиваться от упреков в невыполнении вседержителем своей части контракта, без которого сама религиозная идея теряет смысл. Родина – бог без обязательств, потому что у нее нет клиентов, только члены клуба ее любителей. Россия, Россия, скандировали стадионы в Сочи и Нижнем, Москве и Питере, скандировала страна, и все было по-настоящему, потому что и в самом деле выходило, что мы наравне с бразильцами, лучше немцев, и на какие-то полпенальти хуже хорватов, которые оказались чуть хуже самих чемпионов. Мы могли быть в финале, и чемпионат наш лучший в истории, сказал сам Джанни Инфантино, президент ФИФА, а президент ФИФА, мы знаем, не обманет. Для тех, у кого такая родина, все всерьез. Сборная Франция – это сборище мигрантов, уничтожающих наши европейские ценности. Тут, справедливости ради, надо заметить, что их демократические оппоненты тоже не очень улыбаются. Вот оно, говорят они, торжество идей глобального мира. Смотрите, как гордо несут новые граждане знамя демократической Франции, а также Бельгии, Швейцарии и далее по европейскому списку. И пусть Трамп увидит и поймет, что значит свободное передвижение по всему миру. Есть опасения, что не поймет, в том числе и потому, что все это ровно ничего не значит. Ну, потемнели европейские сборные. А бразильская вот за последние лет 40, наоборот, посветлела. И как-то не видно теоретиков, связывающих это с разрушением бразильских скреп и культа Вуду. Дело не в изменении цветовых гамм. Дело в компаниях, которые ищут себе люди. И как они их ищут. Нормальная родина все больше превращается в тот самый фан-клуб. Большой киевский ресторан «Белград», которому защитник сборной Хорватии Домагой Вида заповедовал после решающего пенальти зажигать. И
Родион, бывший стопер киевского «Динамо», знал, о чем говорил. Белград в Киеве для всех футбольных выходцев из бывшей Югославии – место встречи балканского праздника. И остается только позавидовать его завсегдатаям, да колик, наверное, хохотавших, когда слова Виды, сдобренные не без глумливости, конечно, славой Украине, были серьезными людьми услышаны как угрожающие и антиправославные «Гори, Белград». Ведь если фан-клуб – современная форма существования Родины, то, выходит, ее можно выбирать, как выбирают Ливерпуль, Бавария или Спартак. Вот ведь какой игривостью оборачивается святая некогда материя. Родина одна, гневно взывает россиянин к швейцарцу, сквозь пальцы наблюдающему за ручными албанскими орлами своего ныне ливерпульского Голиадора. Не отвечает швейцарец. Не понимает. И Виды не понимает. Погба с Мбаппе вообще хохочет, а когда на Стад де Франс поет Марсельезу, это очень красиво. Улыбайтесь же, господа. Улыбнись и ты, Родина, даже у хорвата вратарь наполовину серб. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Фаландов. Всего вам доброго. До завтра.